Глава 17. Город Москва. Меня в основном интересовал способ связи с эльхаджами. Мало ли что. Как им позвонить в экстренном случае? Фирдаус дал мне номер родительской квартиры в Бейруте с кодом страны и загородного дома. «Ну вот теперь я могу вас спокойно отпустить», — пошутил я. «Пошли поговорим», — позвал он меня. Мы ушли в спальню и прикрыли за собой дверь. Галия и Диана даже не заметили нашего ухода, увлеченно болтали между собой.
«Хотел еще раз подтвердить, что все наши договоренности в силе», — торжественно сказал Фирдаус. «И по чемоданам, и по товарам, и по акциям. Часть акций мой брат уже приобрел по твоему списку с разрешения отца. Пока на 20 000 долларов, но, думаю, когда отец увидит твой чемодан, сумма резко увеличится».
«Хорошо, будем сотрудничать». Вернулись к нашим женщинам. Эльхаджи посидели у нас еще недолго и засобирались. «Вы заедете еще перед отъездом?» — спросил я.
«Обязательно», — пообещал Фирдаус.
«Когда планируете лететь? Мы 30-го вечером уезжаем в Прибалтику, чтобы нам не разминуться».
«А у нас на 1 июля билеты», — ответила Диана. «Давайте мы 30-го утром и заедем к вам», — предложила сестра. «Тогда мы вас ждем», — обняла на прощание Диану Галия. Эльхаджи уехали. «Жаль, что они уезжают», — задумчиво проговорила Галия, вставая к раковине. «Диана так изменилась после того, как Фирдауса встретила. К лучшему. Нормальная подружка стала».
«Ну да. Теперь у нее полно своей колбасы», — пошутил я. «Нашу делить больше нет никакой необходимости. И жадиной перестала быть, совершенно искренне радуется, когда Фирдаус нам дорогие подарки дарит».
«Вот и поэтому тоже обидно», — вздохнула Галия. «Подарки у нее действительно здоровские».
«Это жизнь», — ответил я, убирая посуду со стола. «Но ничего страшного. Будут прилетать раз в полгода, пока Диана институт не закончит. И что-то мне подсказывает, что новые подарки тоже будут. Я буду Фирдаусу помогать в его бизнесе, а он о нас не будет забывать. Только молчок. Об этом никому нельзя говорить». Галия посмотрела с обожанием на новенький телевизор и ответила. «Что я, дура, что ли, болтать?» Освободив стол, Галия заняла его шитьем. Они с Ксюшей уже не знаю, какое по счету летнее платье с запасом по талии начали шить. «Мне до следующей среды надо сдать записки для Межуева. Решил посидеть в библиотеке остаток дня, пока время есть». Несколько часов просидел в спецхране и не зря нашел сверхпроводящий композитный проводник, CCD-матрицу, которой будут оснащены в дальнейшем все сканеры и цифровые фотоаппараты. Заинтересовала меня противоблокировочная система на всех 4 колесах автомобиля. Это уже в начале 70-х она, оказывается, появилась. В IT-сфере LAN-адаптер для соединения компьютеров в сеть и территориальная компьютерная сеть, соединившая 4 компьютера в разных учреждениях США. Вернулся домой со своей добычей и сел за записки в большой комнате, чтобы девчонкам на кухне не мешать. Галия с Ксюшей перетащили на кухню нашу ручную швейную машинку и увлеченно строчили очередное платье для ее сегодняшних нужд. Посмотрел на фасоны. Эти платья нужны только на больших сроках беременности. Чувствую, переходить они будут из рук в руки. Ближе к вечеру ко мне в комнату вошла Галия в новом голубом платьице с широким белым воротником из вологодского кружева и покружилась передо мной. «Ого!» — поразился я. «Это вы сами сшили?»
«Ну, воротник купили, конечно», — улыбаясь, ответила Ксюша, стоя на пороге комнаты. «Я на свадьбу так пойду», — заявила жена.
«Очень красиво», — одобрил я, искренне восхищаясь, как сейчас выглядит округлившаяся жена.
«Мы закончили. Пошли ужинать», — позвала она и пошла переодеваться, пока я швейную машинку под стол на кухне прятал.
Ксюша попросила ее далеко не убирать, она им еще будет нужна. Мы сели втроем ужинать, вскоре вернулся с работы Иван и пошел по соседям искать подругу. Галия и его ужинать у нас усадила. Болтали, смеялись, обсуждали планы на лето. Конечно же, он заценил и наш новый телевизор. В разгар наших посиделок раздался стук в дверь. Пошел открывать. На пороге стоял Костян Брагин с тортом в руке и со своей Женькой за спиной, которая смущалась и явно нервничала. Распахнул перед ними дверь, не закрывать же перед носом. Познакомил их с соседями. Женьку посадил на свою табуретку, а нам с Костяном принес пуфик из спальни, и мы уселись на него вдвоем.
Не очень удобно, но деваться некуда, табуреток у нас всего 4. Галия тут же поставила перед новыми гостями тарелки с едой. Они после работы смолотили все, что им предложили. Женька пришла в белых перчатках и не снимала их даже во время еды. «Завтра мама с бабушкой приезжают», — напомнил Костя. «Кстати, во сколько?» — уточнил я. «В 6 часу вечера поезд. Пойдем их встречать», — взглянул Костян на Женьку. Она кивнула едва заметно. «Хорошо. А на стройке как дела?» Многозначительно посмотрел я на Брагина. «Нормально. Мы приспособились. На один ряд всего отстаем», — ответил он и доложил, на каком этапе вообще у них сейчас работы. Женька все больше помалкивала. Вскоре Иван с Костяном ушли на балкон курить, а Галия с Ксюшей поменяли тарелки, выставили чашки и нарезали тортик. Вернулись парни. Они зацепились языками на балконе. Ваня рассказывал Косте про свою длительную командировку. Косте было интересно абсолютно все. Он засыпал Ивана вопросами, а тот рассказывал про жизнь в Египте. Женя тоже с интересом слушала и даже задала пару вопросов. «Мы тоже в морской круиз собираемся в августе по нескольким странам», — поделилась она. «Я вот все думаю, как мы там будем без знаний языков». «Не волнуйся», — улыбнулся я, — «вы же группы перемещаться везде будете. И на экскурсиях у вас русскоязычные гиды будут. И вообще ты удивишься, как много народу за границей знает русский язык, особенно в соцстранах». «Правда?» — удивилась Женя. «Откуда ты знаешь?» «Ездил в ГДР недавно в командировку», — улыбнулся я. «Ого! Ну что?» — обратился тут Костян к невесте. «Поедем?» «Столько дел еще». Она встала, улыбаясь, поблагодарила нас и попрощалась. «А что это сейчас мода такая?» — посмотрела Галия на Ксюшу. «В перчатках даже дома ходить». «Да нет», — ответила та, — «я сама удивилась». Иван с Ксюшей тоже вскоре ушли. Наконец мы получили возможность обсудить визит Брагина с невестой. «Ну, хоть и разговаривать начала», — удовлетворенно отметил я, — «а то как дикая кошка на всех в стройотряде шипела». «Ага, сегодня никаких глупостей не говорила с надменным видом. Словно сильно обожглась на чем-то, сидела как пришибленная. Может, еще и получится из нее человека сделать?» — согласилась супруга. В пятницу отвез записки Пархоменко и копии Воронцову. Секретарша Пархоменко сунула мне талон в детский мир на 25 рублей. Я пытался ей сказать, что у меня еще нет детей, но она посмотрела на меня, как на умалишенного. Поспешил взять талон и расписаться за него. Понял, что я, видимо, еще чего-то не знаю. Такой же клочок бумаги с несколькими штампульками, ничего особенного. Сзади карандашом Валерия Николаевна подписала номер секции, в которую мне надо обратиться. Сам ехать отоваривать талон не решился. Детский мир, как я понимаю, это детские вещи. Без жены нет смысла ехать, вдруг там выбирать надо будет, а с мобильного не позвонишь, не посоветуешься. Лучше вместе съездим на следующей неделе». Вернувшись домой, рассказал жене за обедом про этот талон и что надо будет выбрать время и доехать до магазина. Галия с загоревшимися глазами потребовала сразу и поехать. Оказывается, она уже несколько дней ищет по всем магазинам белые босоножки на низком каблуке под платье с кружевным воротником. Пришлось ехать. Где искать нужную секцию, я понятия не имел и, увидев милиционера, дежурившего у входа, спросил, куда мне идти. Он моментально подтянулся, проводил нас с женой к лифту и нажал кнопку вызова. Вскоре приехал большой грузовой лифт с пожилой лифтершей. Они обменялись взглядами с милиционером и, ни слова не говоря, нас с женой подняли на самый верх, где не было покупателей. Зато там был еще один милиционер. Он попросил у меня талон и, увидев его, открыл нам дверь на склад. Система была такая. Мы должны были набрать товаров в пределах номинала талона и оплатить их. У Галии разбежались глаза. Вещи были и детские, и взрослые, и обувь, и постельное белье, почти все импортное, судя по ценникам, на образцах недорогое. Галия начала накладывать мне в руки все подряд, пришлось тормознуть ее. «Ты же босоножки белые хотела. Давай спросим про них сначала, вдруг найдут. Вычтем из 25 рублей их стоимость и на остаток наберешь, что захочешь. Вернее, на что хватит». Жена кивнула, и я пошел к прилавку, где рассчитывали и упаковывали покупки. «Прошу прощения, дамы, вы нам не поможете?» — вежливо обратился я к сотрудницам секции. «Жене босоножки нужны белые на низком каблуке». «Размер какой?» — тут же спросила одна из сотрудниц. 37-й, — ответила подошедшая следом жена. «Ждите», — ответила та и вышла из секции мимо милиционера. Ждать пришлось минут 25. Вернулась она аж с 4 коробками. Тут уж я галею пустил вперед. Нам принесли белые босоножки и туфли в нескольких размерах. Все импортное. Жена, естественно, выбрать не смогла. Ей хотелось не одну пару, а больше. Предложили взять югославские модельные туфли с маленьким каблучком-рюмочкой, что стоили 65 рублей, и босоножки на почти плоской подошве за 35, сотни в совокупности. Посмотрел вопросительно на сотрудницу. Общая сумма совсем не соответствует принесенному талону. Была надежда на то, что это не очень важно. На это намекал житейский опыт. Ну а зачем они иначе принесли обувь, которая стоит намного больше 25 рублей? Поиздеваться и обратно унести, что ли? Сотрудница, поняв, что я имею в виду, махнула рукой и сказала: «Ничего страшного. Можете взять еще других вещей на сумму в талоне». Хорошо, догадался, денег с собой взять побольше. И мы еще на 25 рублей набрали детских костюмчиков нейтральных цветов, чтоб и на мальчика, и на девочку. Один мужской джемпер, один женский, две однотонных мужских рубашки и всяких мелочей типа женских колготок. Еще я попросил жену купить что-то, что мы оставим сотрудницам секции в благодарность за обувь. Она взяла им набор ярких полотенец для кухни. Их там несколько, разделят. Выложил все, что мы отобрали. Одна сотрудница начала перекладывать товары и одновременно на счетах считать, какая сумма получилась. Записала на клочке бумаги итог и отправила в кассу платить. Дал Галие деньги, она пошла в кассу. А я наблюдал, как другая сотрудница, которая ходила нам за босоножками, складывала наши покупки так, чтобы более-менее компактный сверток получился. Когда я отложил из кучи подарок со словами «А это вам за помощь с босоножками», женщина испуганно уставилась на меня и застыла в нерешительности. «Мы вам очень благодарны», — настойчиво проговорил я и улыбнулся. Она переглянулась с коллегой и коротким движением молча спрятала подарок под прилавок. До этого они работали как машины, на автомате, совершенно бездушно, не глядя на покупателей, а тут я выбил их из колеи подарком. Они начали удивленно переглядываться между собой, и когда мы с женой уже уходили и прощались, они даже улыбнулись нам. Если талоны будут давать регулярно, то пусть они меня запомнят. Мало ли, что еще понадобится в следующий раз. С душой будут искать. Приехали домой уставшие, но очень довольные, особенно жена. Она тут же нарядилась в свое платье с кружевным воротником и обулась сначала в туфли, потом в босоножки. Однозначно, туфли смотрелись торжественней. Сумочка белая у нее есть. Короче, она надела туфли, по моему совету, на теплый носок и собралась их весь вечер разнашивать. Я их еще перед этим руками как следует помял, чтобы кожу размягчить. Где-то через час приехали Брагины. Костя еле припер 2 10-литровых ведра, прикрытых марлей. «Это вам», — тяжело выдохнул он, ставя их передо мной. «Что это?» Удивленно приподнял я их. «Это клубника», — пробралась мимо ведер невысокая, худенькая, седая бабулька с лицом в мелких морщинках, которые сразу углубились. Все разом стоило ей улыбнуться. «Мы специально во дворец заехали». «Куда заехали?» — не поняла Галия. «Есть у нас деревня такая, дворец», — пояснила такая же невысокая и худенькая женщина, вошедшая следом за бабулькой. «Там у местных все клубникой засажено, она там лучше всего растет». «Это Павел и его жена Галия. Это моя бабушка, это мама», — представил нас друг другу Костян. «Клавдия Ивановна», — улыбнулась бабулька. «А я Татьяна Петровна», — улыбнулась мама. «Проходите, пожалуйста, в комнату. Чемоданы туда же», — пригласила их Галия. «Пса нашего не бойтесь, он женщин любит. Диван я вам уже постелила, полотенце тоже положила. Там ванна, там туалет». «Можно я первый?» — рванул в указанном направлении Костян. Последней зашла в квартиру Женя с полной авоськой в руках. «Женечка, продукты хозяйке отдай», — попросила ее Татьяна Петровна. «Привет», — разулась у дверей Женька. «Она тяжелая, давай я сама поставлю. Куда?» «Проходи на кухню», — пригласил ее Галия. «А ведра куда?» — спросил я. «Что с ними делать?» «Обжирайтесь», — подошел вернувшийся Костян, взял одно ведро и потащил на кухню. Я взял второе и потащил следом. «А беременным много нельзя», — вышла к нам Татьяна Петровна. «Диатез у ребеночка будет». «Варенье можно наварить», — подсказала Клавдия Ивановна. «Куда нам столько варенья?» — растерянно проговорила Галия, снимая марлю с одного из ведер. «Клубничного варенья много не бывает», — глубокомысленно заметил Костян. «Может, вы одно ведро тогда заберете?» — предложила Галия. «Варенье Косте наварите». «Нет-нет, мы ему трехлитровую банку и так привезли», — улыбнулась всеми своими морщинками Клавдия Ивановна. «И это все вам за хлопоты, что принимаете нас. Спасибо вам огромное».
Галия растерянно улыбнулась, глядя на меня.
«Паш, сходи, пожалуйста, за сахаром», — попросила она.
«Сколько купить?»
«Килограмм 5. 2 ведра. Может, бабушкам в деревню часть отвезем. Аришка поест и варенье тоже наварит. И с Кирой надо поделиться. Куда нам столько?»
«Понял. Тогда я сейчас за сахаром, потом за машиной в гараж».
«А я ягоды перебирать начну», — добавила жена. «Сколько успею?»
«Деточка, мы поможем», — подорвалась Клавдия Ивановна.
«Да-да, сейчас. Только давайте продукты сначала разберем», — попросила Татьяна Петровна. «А то там колбаса, яйца вареные, курицы нажарили».
«Мы с Женей пойдем, ладно? Дел еще полно».
С мольбой взглянул на меня Костян. Я кивнул.
«Завтра к 9 все будьте готовы. Поедем невесту выкупать», — громко сказал он, что все услышали. «Ленту, Паша, оставь», — остановила его Женя.
«О, да, чуть не забыл». Вытащил он из кармана много раз сложенную ленту с надписью «Свидетель».
«Ой, какая она жеваная», — смутилась Женька.
«Да я поглажу, поглажу, идите», — отпустил их я и сам стал собираться в магазин. Костина мама и бабушка вместе с Галией сели перебирать ягоды. Вся квартира сразу наполнилась ароматом клубники. Попросил у жены банку под сметану. Со сметаной и сахаром клубника вообще вкуснятина. Пришел из магазина и поспешил в гараж. Пока пригнал машину, бабоньки уже 2/3 ведра клубники втроем перебрали. С сахаром во всех свободных кастрюлях засыпали и в холодильник поставили. Сметану приткнуть некуда было. «Давайте разделим остатки клубники поровну», — предложил я. «Как раз по 2/3 ведра отцу и бабушкам получится». Мы так и сделали. Позвонил отцу, предупредил батю, что мы скоро подъедем. Он заволновался было, но я его успокоил, что везу гостинцы, а то завтра некогда будет, а они скоропортящиеся. Специально не стал ему говорить, что именно мы привезем. Хотелось сюрприз им сделать. И оно того стоило. Когда я позвонил в дверь, они встречали нас всей семьей, сгорая от любопытства. А при виде на 2/3 заполненного клубникой ведра у них у всех одинаково округлились глаза. Люблю такие моменты. Попросил их пересыпать куда-нибудь побыстрее, а то мы очень торопимся. Они засуетились, пересыпая ягоды в кастрюле. Столько восторженных возгласов от них услышали. Стояли с женой, улыбаясь. Кира нам ведро обмыла и вытерла.
«Пустой отдавать — плохая примета», — заявила она и положила в него пачку печенья.
Мы попрощались с ними и поехали сразу в деревню.
«Надо медный таз купить», — сказала Галия по дороге. «Варенье буду варить».
«Эх, поздно уже, магазины закрыты», — с досадой проговорил я. «А завтра свадьба. Не до тазов будет». В деревню приехали уже после 20:00 вечера. Нас никто не ждал, но, увидев в окно машину, сразу вышли встречать. Только Инна малого укладывала. Долго объясняли нашим, откуда у нас столько клубники и почему мы не можем у них сегодня остаться. Все были настолько ошарашены, что когда я спросил, нет ли лишнего медного таза, меня не сразу поняли.
«Есть! Есть!» — наконец сообразил Трофим. «Сейчас, посмотрел!» И он ушел к себе.
«Давайте пересыплем ягоды куда-нибудь», — попросил я и поволок ведро к нам домой. «Ведро вернуть надо». Только тут мама с бабушками опомнились, засуетились, подставили мне новый эмалированный таз. Сразу запахло клубникой на весь дом. Аришка была в восторге. Она никогда не видела столько ягод сразу. «Смотрите за ней, чтобы не объелась», — посмотрел я, как она запихала в рот немытую еще ягоду.
«Клубнику привез, а сахар не привез», — подначивала меня оживившаяся Никифоровна. «Придется последний мешок вскрывать».
«А где он? Давайте принесу», — предложил Ахмат. «Тут сахара много надо будет». На шутки и смех вышла Инна и ахнула.
«Откуда столько?»
«Из дворца», — улыбнулась Галия. «Деревня такая в Белоруссии».
Пришел Трофим с большим медным тазом и с длинной деревянной ручкой в придачу и вручил мне.
«Дарю»,
— заявил он. «Ого», — растерялся я.
«Бери, бери», — велела бабушка, — «у нас еще 2 есть. Купили недавно сразу 3, новенькие, долго служить будет».
«Спасибо, это мы удачно заехали», — улыбнулся я. «Ну, на всю ночь вам развлекуху привезли. Поедем домой, а то у нас самих дома такое же развлечение». Мы попрощались со всеми и уехали.
Вернувшись домой, Галия первым делом намыла тот таз, что нам подарил Трофим. Сыпала туда половину ягод из холодильника и засыпала сахаром. Клубника уже дала сок, и жена решила прокипятить ее разок. Она довела клубнику до кипения, накрыла и оставила на плите. «И это все?» — удивился я. «Нет, она за ночь даст еще больше сока», — объяснила жена. «Завтра утром еще раз доведу до кипения, оставлю на день, а вечером опять доведу до кипения и разолью по банкам».
«Хитрая какая методика», — заметил я.
«Тебе понравится», — улыбнулась она. «Надеюсь, со второй половины ягод до завтрашнего вечера ничего в холодильнике не случится».
«Давай их сахаром побольше пересыпем», — предложил я.
А тем временем наши гости накрыли у нас на кухне стол из привезенных ими же продуктов. На сковороде разогрели курочку, запеченную с чесночком. Мама с бабушкой Костяна усадили нас с женой и хлопотали над нами, как две наседки. Но теперь понятно, в каких условиях он вырос. Избаловали бабоньки, тот он вначале такой дикий был и весь из себя пуп земли. Выставил из своего бара бутылочку грузинского вина. Посидели очень душевно. Оказывается, наш Костян родом из города Лунинец в Белоруссии. Они пригласили нас в гости, у них свой дом, места полно. «Отдыхайте сколько хотите, у нас река Припять рядом», — говорила Татьяна Петровна. «Да, и нам будет веселей», — поддакивала ей Клавдия Ивановна. «А то, как Костик уехал, скучно стало».
«С удовольствием приедем когда-нибудь», — пообещал я и предложил идти спать. «Завтра у нас с вами будет длинный, хоть и приятный, но тяжелый день».
А сам подумал, что через 14 лет приглашение искупаться в Припяти станет звучать очень специфически. Там на ее большей части сложится Чернобыльская зона с жесткой радиацией. И кажется, если правильно помню карту, и Лунинец радиации мимо не обойдет.